Говорит радиостанция «Радонеж». Равновещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Праведница-подвижница. Лачуга слеплена из глины, и мальвы треплются на ветру, тряпки рвутся на чистоколе. Одноногий цыпленок уткнулся головкой в закрытую сараешку, стынет калека. И все калечное. На крыше флюгер работа покойного кулеша соседа. Араб железный подрыгивает, легает ногой серебряной сапогом. Веселенькая работа дар. Помер кулеш, и сапожник помер, Прокофий, что читал Библию. Остался араб железный легать сапогом ветер. Познал Прокофий Антихриста и помер. Знаю, как он помер. Все ходил по заборам, по пустым окнам, читал приказы, разглядывал печати, Антихристову печать отыскивал. Придет в лачугу и сядет в угол. «Ну чего-то, Прокофья, вон починка», — скажет ему жена Таня. «Декрет! Декрет!» — шепчет Прокофий в ужасе. «Полотенца, рубахи приносить велит. Жду, все жду». «Но чего ждешь-то, глупый? Хоть бы пожалел детей-то!» «Знака настоящего жду. Тогда измучил ты меня. Ну, какого тебе знака еще, Господи?» «Декрет готов. Кресты, чтобы ему приносили, тогда и печать положит. Слежу». Понес Прокофий полотенце по декрету. Подал полотенце. «А рубахи нету?» — спросили. «Рубахи очень нужны шахтерам, товарищ». «Последняя!» — дрогнувшим голосом сказал Прокофий и приложил руку к сердцу. «А когда крест снимать будете?» Его хотели арестовать, но знающие сказали, что это сумасшедший сапожник. Он вышел на набережную, пошел к военному пункту и запел «Боже, царя храни». Его тяжко избили на берегу, подели в подвал и увезли за горы. Он скоро помер. Я смотрю на сиротливую лачугу. Вот плетишок на обрывчике его работы. Пустой хлевок. Давно проданы свинки, последнее хозяйство. Одна ножка одна осталась детям. Две девочки-голоножки возят на ниточках щепки, играют в пароходы. За окошком мальчик грозится сухой косточкой. Я хочу повидать Таню. А, вот она. Куда собралась она в такой ветер, сдувающий с гор камни? Она стоит на пороге и уже в пути. Здравствуйте. А я за горы, вино менять. На ней кофта, на голове ситцевый платок, босая. За спиной бочонок на полотенце пудовый. На груди на веревках, перевитые тряпками, чтобы не побились. 4 бутылки. Походное снаряжение. Я понимаю, что значит это «за горы». За полсотни верст через перевал, где уже снег выпал, она понесет трудовое свое вино. Потащит через леса, через мосты над оврагами, где боятся ездить автомобили. Там останавливают проезжих. Там зеленые, красные, кто еще? Там висят над железным мостом на сучьях 7. Кто они, неизвестно. Кто их повесил, никто не знает. Там прочитывают бумаги, выпрастывают карманы. Коммунист в лес уводит. Зеленый укладывают на месте. Гражданин, пошлину заплати, ступай. Там волчья грызня и свалка. Незатихающий бой людей железного века в камнях. И она, слабенькая мать Таня, идет туда. Сутки идет, не ночует, не останавливается, несет и несет вино. Выгодает 5 фунтов хлеба. Идет оттуда с мукой. А через 3 дня опять вино. И опять горы, горы. Трудно. Да ведь дети. 5 раз ходила, в 6-й. Сплю, когда во сне вижу, иду, иду. Лес да горы, а вино за спиной буль, буль, плещется. Когда идешь, спишь, буль, буль. Ноги обила, обувку где же? Кормимся. Когда-то она жила, как люди, стирала на приезжих, чисто водила детей, сытенькая всегда была. Прокофий сапожничал, читал Библию, поджидал правду. Пришла, навалила камень. Не обижают на дороге. Всего бывало. Вышли из лесу, остановили. Ну, еще молодая я. Пойдем жить в лес с нами. Дети у меня, говорю, а то бы с вами осталось. Посмеялись, хлебушка дали. Попались добрые люди, страдающих понимают. Зеленые, что не хотят неволи? А не знаю, робко говорит Таня. Один сало кусок сунул. Говорит, снеси детям. У меня, говорит, тоже дети. А то было под городом. Вот, дойду. Вино у меня отняли. В ногах валялось. Молчи, говорит спекулянка. Пошла назад, холодная-голодная. На силу добралась. Спасибо татаре, в долг опять вина дали. Звери, люди, все одинаковые с лицами человечьими. Бьются, смеются, плачут. Вытернутся из камня опять в камень. Камней, лесов и бурь не боится Таня. Боится, потащит в лес, досыта насмеются, вино все выпьют, ее всю выпьют. Ступай, веселая. Приду, испеку им хлебца. Едят, меня дожидаются одни. Когда-то мальвы в саду цвели, голуби ворковали, постукивала швейная машинка. Когда-то она нарядная ходила с Прокофием к обедне, девочек вела за ручки, а Прокофий нес на руках наследника. Боюсь, не выдержу. Только судьбу обманываю. Если помощи не дадут, все погибнем. Востроносенькая, синеглазая, приветливая, она недавно была красива. Теперь скелет большеглазый. Большеглазые девочки. Спасется, если примет повадившегося заглядывать толстошеевого матроса с пункта. Пусть хоть матросом спасет семью. Все летит в прах, горит. Ну, живите. Хлебца я вам порезала по бумажкам. Христос с вами. Соседка заглядывает когда. Прощай, подвижница. На меня смотрит девочка, показывает на щепку. Палахот! У-у-у! Мальчик косточкой по стеклу стучит. Ушла Таня. Смотрю на четвердак, ясный-ясный. Там выпал снег. Туда, за его громаду, полезет с бочонком Таня. А он будет ее сдувать. Будут орлы кружиться. А вино... Весел за спиной. Буль, буль, буль. Под ветром. Миндальные сады доктора. Надо зайти проститься. Я совершаю последний круг, последнее нисхождение. Делать внизу мне нечего, сидеть на горе легче. Охлёстывает меня ветвями, воет, визжит кругом. Показывает и прячет синее море, и играют на нем барашки. Белеет через деревья дом доктора. дубовые колоды вделаны на века, стены — крепость, водоемы хранят и в жару студенную из зимних дождей воду. Продал доктор свой крепкий дом и перебрался в новый, из тонких досок, в скворечник гробик. А вот и доктор. Он стоит перед домиком неподвижно, раскинув руки, как огородное чучело. Ветер треплет его лохмотья. Ветром занесло к вам, доктор. Проститься перед зимой. Да-да, бросает он озабоченно, а его кисель киселем лицо продолжает смотреть кверху. Зрение проверяю. Вчера отчетливо различала, а сегодня шишек не вижу. Ветром посбивала. Вы думаете? Но я и сучков не вижу. 10 дней принимаю один миндаль, горький. Нет, оставьте, я не имею охоты продолжаться. Обидно, что не кончу работу, потеряю глаза. Заключительные главы «Апофеоз русской интеллигенции» не успею. Слеп, но ясно. Вчера один коллега, который каждый день умеет есть пирожки, прислал пирожок, но такие боли. Опиум принял и уснул. Перед утром видел ее, Наталью Семеновну. Положила голову на плечо. Скоро, Миша. Конечно, скоро. А ведь должен же быть хоть там какой-нибудь мир, где есть какой-нибудь смысл. Ибо хотим смысла. И вот под опиумом мне все открылось. Ну, забыл. 2 часа вспоминала, как я был счастлив. Помню про дядюшку что-то. Как про дядюшку? Как будто смешно, но у человечества, у нас, дядюшки не было. Такого положительного, с бородой честной, с духом-то земляным, своим, с чемоданчиком-саквояжиком, пусть хоть и рыженьким, потертым, в котором и книги расчетные, пряники с богомолья, и крестики от преподобного, и водица святая, и хорошая плетка. Не понимаю, доктор, а может быть, это от миндаля с опиумом? Прищурился доктор хитро. Я про интеллигенцию говорю. Были в ней только полюсы, северный, южный. Стойте, ветра не бойтесь. Нам с вами ветер не повредит, не может повредить. Один полюс хоть северный, высоты духа, рафинат. Они только тем и занимались, что из банкротства в банкротство и дух испустили. Гнили сладостно и в том наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали. Какое же, скажите, питание в гнилушке, хоть бы и с фимиамами. А другой полюс, плоть трепетная и гнусная, тоже под соусами ароматными. Дерзатели, рвачи, стервицы. Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части. Все долой и хочу жрать, но под музыку, с барабаном. Жрать хочу всенародно и даже всечеловечно. А между ними болт колыхалась, молочишко снятое. Оно теперь, понятно, сквасилось, и... А дядюшки-то и не было, который ни туда, ни сюда... «А, погоди, малец, тебя надо в бане выпарить, голову вычесать, рубаху чистую на тебя надеть. Вот тебе крестик от преподобного и букварь, и плетка на случай. Ядра-то не было, молочишка-то всю посуду заквасила. Не понимаете? Ага, я эту формулу могу содержанием наполнить на 20 томов с историческими и всякими комментариями. В лучшем случае у нас вместо дядюшки-то кузен был. А чего от кузена ждать? Рецептики у кузена всегда больше ртутного характера. Он из варьете на 2 минуты к бабушке перед соборованием, а потом к мадам Анго на утренний туалет, а там кузине, а там пищеварением занимается, стишками побалует и в клуб. Друзья дожидаются доклад об устремлениях послушать. И подметки у него всегда протерты. Да, дядюшка, по нем скоро весь земной шар будет тосковать, ибо уж если ступит, знает, куда нога попадет. И в саквояжике у него всегда свое, и в книжке у него все, да нищему на паперти подано 2 копейки. А у кузена больше на манжетке написано: в Палермо, метрдотелю 5, и не поймешь, как и за что, да и 5 ли. Он потер глаза и принялся проверять по шишкам. Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали и лезли. Да крепка. А окна, как видите, на 3 аршина предусмотрено. Так они все мотыги лопаты забрали. Так и с культурой. Перед ком еще тащились, а как передок со шкворня, задний-то стан и налетел, хряп. Ну, звери сломали клетку, змеи разбили стеклянный ящик. Я вижу, как задыхается от ветра, пригибающего кипарисы. Но ходить не хочет и к себе не зовет. Просит стоять за деревом, так не дует. Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже здесь. А теперь обобщение неизбежно, ибо итоги подводим. Решать надо. Вот вчера умер уже 17-й от голода. Но 3-го дня в Алупке расстреляли 12 офицеров. Вернулись из Болгарии на Филуге. По семьям стосковались. И я как раз видел тот самый автомобиль, как поехали расправляться за то, что воротились к родине от тоски по ней. Сидел там поэт по виду, волосы по плечам, как вороново крыло, в глазах мечтательное до одухотворенности, что такое не от мира сего, героическое дерзание. Он в каких-то облаках пребывающий приказал. Рабам приказал убить 12 русских героев, к родине воротившихся. «Стойте!» — подбежал ко мне доктор и схватил за руку. «Чего-то мы не учитываем. Не все ведь умирают. Значит, жизнь будет идти. Она идет. Идет уже тем, что есть, которые убивают, и только. В этом и жизнь. В убивании». «Телефоны работают. Убить? Убить. Едем. Торопитесь. Это уже вид функции принимает. Значит, ясно? Надо уходить. А надежда, доктор? Расплата. Функция, говорю. Какая может быть тут надежда? А расплата — укрепление функции. Мерси покорно». Гниение конституциональное. Вы имеете понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипения? Ну, слушайте. Почему вчера не были на собрании? Смотрите, могут и убить. Я вам сейчас. Доктор вытащил из какой-то складки заплат розовенький листок бумаги, затрещавший в ветре. Стой, не дерись, сейчас выпущу. Читайте на розовеньком-то. Явка обязательно под страхом предания суду революционного трибунала. Значит, вплоть до функции. Я не потому пошел, а выступал сам маэстро. Ну, хоть маэстро функций, сам товарищ Дерябин. Раньше парнишка с Путиловского завода наших профессоров пушил и учителям носы утирал. Они улыбались не без приятности, а тут сам Дерябин, все козыри ихние, чтобы вся интеллигенция явилась. Она любит Голгофта, ну, с ее вкусами-то и считаются, ведь они-то центр-то психологи, все перепоночки интеллигенции-то знают, все явились, зубками больными даже, с катарами, кашлю, что было, насморку... Они не являлись, когда их на борьбу звали. От Дерябиных-то защищать и себя, и... Но тут явились на порку аккуратно, заблаговременно. Хоть в лоскутках пришли, но в очках. Некоторые воротнички надели, может быть, для поддержания достоинства, и как бы в протест. Без сапог, но в воротничке, но покорен. Доктора, учителя, артисты. Эти с лицом хоть и насмешливо независимым, но с дрожью губ. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подобострастие, но и сознание гордое, служение свободному искусству. Кашляет по-театральному, ребенком этаким салонным, будто на сцене, и испугается, будто поперхнулся. Товарищ Дерябин в бобровой шапке, шуба в накидку лисья, как у Пугачева. Но у него хорьковая шуба. Ну да, у него и хорьковая есть, а тут в лисий. Фигура. Или мясник он был, или в борцах работал, а может быть, и урядник в хлебном селе такие попадаются, ширококрылый, скуластый, наган на стол. О просвещении народа. Что ж он говорил? Ну да. Да как, зыкнет. Так все, такие сякие. За народную подкровь набили себе головы всяческими науками. Требую! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату. А не раскроете, тогда мы их раскроим. И наганом в гроб прямо положил. Тишина. Ведь руку плескать бы надо, а? Дождались какого торжества-то. Власть ведь наконец-то на просвещение народное призывает. Ведь бывало, самоеды как живут, или как свободные американцы гражданские праздники празднуют, и как отдыхают, развлекаются, через волшебный фонарь народу показать чились, как бы хоть с кусочком своего умознания мозга поделиться, на ушко шепнуть, из-под полы за 20 верст по грязи бежали, показать истину-то, как пытались. А тут все мозги требуется показать, а? И как будто недовольны остались. Но не то чтобы недовольны, а потрясение. Готовность-то изображают, а в кашле-то некоторая тень есть. Но когда пошли, подхихикывали. А доктор один Шуталов и говорит: «А знаете, мне это нравится. Почвенно, а главное, непосредственность-то сколько. Душа народная пробуждается, переварка». Рефлексы пора оставить, не угодно ли, в черную работу. И за товарищем Дерябиным побежал. Ручку потрясти. Что это? Подлость или от благородного покаяния? В помойке пополоскаться. Ведь есть такие. Зовут полоскаться и претерпеть. Поклонимся голодьбе бесстыжей и победим помойкой. Чем мы покажем любовь к народу. Правда, такие головы больше редькой, но если и редька начнет долбить и терзаться, простим, простим и претерпим. Так, источимся в страдании сладостном. Вот она, гниль-то мозговая. Ну, с таким материальцем только в помойке полоскаться. Во что Прометей-то... Каин-то прославленный вылился. В босика на сладостной Голгофе попойке самозабвенно истекающего любовью. К зверям бы ушел. Не могу. Доктор пускает розовенькую бумажку, и она взмывает кверху и порхает розовой бабочкой. Понесло ее к морю. Не спешите. Все хочу главное высказать, а мысли... Мозг точит, как мыши, все перегрызают. Не с кипарисами же говорить. Не с кем говорить стало. Боятся говорить. И думать скоро будут бояться. Я им пакетик хочу оставить на седание. Здешние-то, конечно, и не поймут, мавр-то. А вот бы господам-журналистам-то бывшим. Они ведь все по журналистике-то до кровопуска-то. Интересно, когда они один на один с собой... Не волк же они или удав, когда пожрет только бурчание свое и слушает в дремоте, Если у них человеческое что-то имеется, не могут они, когда перед зеркалом с глазу на глаз, плюют себя? Как вы думаете? Или ржут? Или перед зеркалом в себе успокоительные речи произносят? Во имя, дескать, и шахер-махер во имя, и все. Это вот смокинг от всенародного портного не носят? Человечины не едят? Как же не едят? На каждого из них сколько сотен тысяч головушек-то российских падает. Они их речами-речами засыпают песочком красным. Так-таки не возмерится. О, как возмерится! До седьмого колена возмерится. Вот об этом во сне мне было. Те не задавят. Эти здешние что? Но и они наводят на выводы. Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют в шлыках витязей. В издевке-то этой над давним нашим, когда лыком сшивали Русь. Про пенсне мое, как полагается, гогочут. Молчу. И вот непристойные звуки стали производить нарочно. Воздух отравили и гогочут. Только человеку может такое в башку прийти. Животное есть вонючка. Так она от смерти этим спасается, жидкостью-то своею. Эти так. А те слово, душу заразили. Все завоняли. И еще весь мир приглашают. Дружно будем вонять. И есть, идут. В воне это даже какое-то искупление пострадания находят. Возрождение через вонь ждут. Магии вместили, говорят. Франциски осиски какие. Суп себе из вышвырнутых мощей будут кушать и плакать. А потому пострадание-то сладостно. Словоблудие-то каково? Что же, уходите? Он провожает меня, доводит до бассейна и останавливает. Тут потише. Я уж свой склеп-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какие. Да, я вчера Кука читал про дикарей. И плакал. Живот болел от Калегина пирожка. Милые дикари, святые, тоже угощали Кука человеченкой, от радушия угощали, по медвежьи и ящерицу на жертвенном блюде подали, как эти горы, святы в неведении своем. Горы, падите на нас, холмы покройте, от них уходить жалко. Хожу по садам, каждое деревце оглядывая, прощаюсь. Скверно, что так с трупами валяются там неделями. И кладбище гнусное, на яру ветрено. Это вот руку собаки обгрызут. Ведь все же химия, доктор, а неприятно. Эстетика-то стоит чего-нибудь. Вон художник знакомый говорит, лучше бы хоть удавили. Приказали плакаты против сыпняка писать, вошей поярче пролетариату изобразить. Написал пару солидных, заработал фунт хлеба, да дорогой детям отдал. Не могу, говорит, от этого кормиться. Нет, не говорите. Море-то каково. И блеск, и трепет. У Гоголя недавно где-то. Сколько прекрасного было. Ах, на пароход бы сейчас где-нибудь в Индийском океане, куда-нибудь на Цейлон пристать, в джунгли, в леса забраться. Храмы там заросли, в зеленой тишине дремлют, и Будда огромный в зеленом сумраке, жуки лесные ползают по нем, райские птицы порхают, то на плечо к нему сядут, то на ухо чирикают про свое, и непременно ручеек журчит. А он давний-давний с длинными глазами смотрит-смотрит бесстрастно. Я на картинках его таким видал. Чувствуется, что он все знает и все молчит. Не мелкое, гаденькое, копеечное, не великую силу четыреххвостки или диктатуру пролетариата, который звуками воздух отравляет, а все знает. Стать бы перед ним так вот, с книгами со всеми в голове, что за целую жизнь прочитал, с муками, какими накормили, и он бы все понимал. И сказать только глазами, руками так. Ну что, как с думой-то ты своей? А он бы не ресничкой, зрячий и мудрый камень. Вот так подумаю, и не страшно. Ничего не страшно. Мудрый камень, и в ниду вон. Хоть бы на полчаса для внедрения в сущие. Ведь я теперь уже кипарису молюсь, горам молюсь, чистоте ихней и буди в них. Если бы я теперь миндали сажал, миндальному бы Богу молился. Ведь у миндаля есть свой Бог, миндальный, есть и кипарисный, и куриный, и все в лоне пребывает. Там бы у подножия и скончать дни, упереться в него глазами и отойти с миром. Может быть, тайну ухватишь и примиришься, понимая, почему и огню поклоняются. Огонь от него исходит, к нему возвращается, и ветер, и его дыхание. Доктор словно хватает ветер, руками черпает. Четырдакский чистый. Теперь уж он как приятель. Сегодня ночью как зашумел по крыше. Здравствуй, говорю, друг верный. Шумеешь? И меня, старика, не забываешь? А вот с помойкой не примирюсь. Я умирать буду, а не двери с крюков тащить. Вчера две рамы и колоду выворотили в том доме. Ночью слышал. Они чужих коров свежевать, они с девками под моими миндалями валятся, они граммофон заведут и барыню на все корки. Каждый вечер они меня, барыни, терзают. Только-только с величайшим напряжением в свое вглядываться начнешь, муку свою рассасывать, барыню с перехватом. Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают. Ну какой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство. И двоится, и четверится, и ядом отправляет, и в яде своем плодится. А прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах от какого-то подлого менингита. Оно, папа, мама, умираю, темно, где же вы? А она бацилла тушь в сердце, в последнем очишке мозг сознания кан-кан разделывает под барыню. На автомобилях в мозгу-то вывертывает. У бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, с поправочками, понятно. Я себе такие картины по ночам представляю. Череп горит. И не воображал никогда, что в голоде, тоске смертной такие картины приходить могут. На миндале настояно. Нет, вы скажите, откуда они такие? Бациллы человечьи. Где Пастер великий? Где сильные, добрые, славные? Почему ушли? Молчат. Нет, вы погодите, не уходите. Я вам последнее дерзание покажу. Символ заключительный. Доктор бежит к водоему за сарайчик, где у него две цистерны для лета и для зимы, таинственно манит пальцем. Всем известно, что у меня особо собранная вода, всегда прозрачная и холодная. И вот глядите, вы поглядите. Он подымает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я нагнулся. Видите эту гнусность? Вы видите? Я вижу плавающую гнусность. Это мои соседи с пункта, барнет которые. Одному я недавно нарыв на пальце вскрывал. И вот они отравили мне мою воду. Обезьяна нагадила, что с обезьяной-то спрашивать? Дорожка показана вождями стада, которые всю жизнь отравили. Ступайте, доктор. Нехорошо на ветру. Не могу там. Ночью еще могу, читаю при печурке, а днем все хожу. Он машет рукой. Мы не встречались больше. Там внизу. Ветер гонит меня мимо Красной Горки. Здесь когда-то был пансион, росли деревья, посаженные писателями российскими. Вырублены деревья. Я вспоминаю Чехова. Небо в алмазах. Как бы он, совесть чуткой, теперь жил? Чем бы жил? Иду мимо виллы роз. Все пустыня, и городишко вымер, и ветер чисто подмел шоссе, все подсолнышки вымел в море. Гладко оно перед береговым ветром, и только в дальней дали чернеет полоса шторма. Пустынные набережные иду, мимо пожарища, мимо витрин, побитых и заколоченных. На них клочья приказов, ленючие трещат ветри. Расстрел... Расстрел, без суда, на месте, под страхом, трибунала. Ни души не видно, и их не видно. Только у дома былой пограничной стражи, нахохлившейся со звездой красной, расставив замотанные ноги, пощелкивает, играючи затвором. Я иду, иду. Гуляет, играет ветер, стучит доской где-то, в телеграфных столбах гудит. Пляжем пустым иду, пастырем с конурой ротондой. Воет, визжит она пустотой ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковный в проволоке колючей. Там подвалы. Держит еще в себе бьющееся живое. Там на свалке в остатках от людоедов роются дети и старухи. Ищут колбасную кожицу, обгрызанную баранью кость, селедочную головку, картофельную ашурку. На подъеме я замечаю высокого старика в башлыке, обмотанного по плечи шалью, с корзинкой и высокой палкой. «Иван Михайлович!» «Родной, голубчик!» — слезливо окает он, и плачут его умирающие, все выплакавшие глаза. «Крошечки собираю. Хлебушка в татарской пекарне режут, крошечки падают». Вот набрал с горсточку, с кипяточком попью, чайком бы согреться, комодиком топлюсь, последним комодиком. Ящики у меня есть из-под Ломоносова с карточками-выписками. Хороших 4 ящика. Нельзя. Материалы для истории языка. Последнюю книгу дописываю, план завершаю. Каждый день работаю с зари по 4 часа. Слабею. На кухоньку хожу советскую, кухарки ругаются. Супцу дадут когда, а хлебушка нет. Обещали учителя мучки, да у самих нет. Мы стоим под ветром на белом шоссе одни. Ветер воет и между нами в дырьях. На родину бы, в Вологодскую губернию. Там у меня сестра, коровка у ней была. Молочка бы... Кашки бы поел напоследок с маслицем коровьим, творожку бы. С дрожью с удушьем шепчет он, укутываясь шалью от ветра. В баньке бы попариться с березовым веничком. Запаршивел, голубчик мой, 3 месяца не мылся, обносился, заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило. В Орле у меня все отняли. Библиотека была, дом, капитал в банке. От моих книг все. Умру, Ломоносов пропадет. Все материалы. Писал комиссарам, никому дела нет. Ад, голубчик, лучше бы меня тогда матросики утопили. И мы расходимся. Я иду дальше, дальше. Никого в умирающем городке. Загнала, забила ветром. Едет кто-то. Вижу я нарядного ослика в красных помпончиках, в ясных бубенчиках. Он бежит, семенит, повиливая ушами, сытенький, легко катит кабриолетик, желтый на резинках. Дама в сером, в кожных перчатках, в голубом капоре, правит твердо. Нарядные дамы ездят. Не все пустыня, не все разбитые корабли, баркасы, утлые лочонки. Есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся умело у тихой бухты. А там, вывертывай песок, камни, шуми, швыряй, дробно почекивает ослик. А вот и татарский двор, 17 раз перекопанный, перевернутый наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото, цветные камни, обитый серебром чеканным, седла, сбруи, дедовские нагайки, пшеница и сено в копнах, табак и мешки грецкого ореха, шелковые подушки, необъятные перины, крытые добротными черкесскими коврами, персидские шелковые занавески, вышитые серебряной арабеской и золотыми желудями, зеленое и золотое, чадры в шашечках и ажуре, пояса в золотых лирах, золото и бирюза в подвесках, чеканные посуды из Дамаска, Багдада, Бахчисарая, кинжалы в оправе из бирюзы и яшмы, и точеной кости, пузатые тонкогорлые кувшины аравийской меди, тазы кавказские, все, что берег, копил богатый татарский дом, ушло и ушло раз за разом в заглатывающую прорву. Плывет куда-то, куда-то выплывет, попадет из-за моря, найдет себе стенку, полку или окошко, увидит и Москву, и Питер, богатые апартаменты нового хозяина, командира жизни, и туманный Лондон, и Париж, ценитель всего прекрасного, и далекое Сан-Франциско. Разлетятся всюду блестящие перышки выщипанной российской птицы. Вещи находят руки, а человек — могилу. Теперь человек и могилы не находит. Старый татарин только воротился из мечети. Сидит желтый, с свалившимися глазами горной птицы. Сидим молча долго. Зима говорила ветром. Иду скоро. Плохо. Да, плохо. Умирают наши татары. Плохо. Да, плохо. Груши нет, табак нет, кукуруз нет, орех нет, мука нет. Плохо. Плохо. Тыква кушал. Вот. Мука вез сын Мемет, пропал на горах 2 мешка мука. Плохо? Да, совсем плохо. Я ухожу с пустым мешочком. Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь великие. Шаг за шагом от камня к камню. Ветер назад сбивает. Я выхожу на Ялтинскую белую дорогу. Белое облачко крутится мне навстречу. Шумят машины, одна, другая, красное донышко папахи, красное донышко фуражки, а не это. Пулемет смотрит назад дулом, на подножках с наганами, с бомбами, а не оттуда. Сделали свое дело, решили судьбу приехавших из Варны 12. Теперь поспешат во свояси с ветром, на перевал им путь через грозный для них гребень. Я узнаю длинные по плечам волосы вороного крыла, тонкое лицо с мечтательным взглядом неги и другое, круглое, красное с ветра, вина и солнца, сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушке, неподвижно, важно. Поручение важное. Долго гляжу им вслед, слушая, как кричит гудок в пустоте. Конец Бубика. Третий день рвет ледяным ветром с Четырдага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, кругом тревога. Тревога и на горке. Пропал у Марин Семенный козел, пропал ночью. Зари бегает старушка с учительницей по балкам, по виноградникам и дорогам. По ветру доносит призывный крик. «Бубик! Бубик! Бубик!» Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, и замок сигнальный. «Буря! Услышишь разве?» То ли матроса с пункта, то ли сам Бубик вырвался, буря испугался. У матросов не доискаться, не сунешься. У Антонина Васильевна на пшеничной котловине пропала тёлка. Дознала Антонина Васильевна, шкурка тёлки на матросов на дворе сушилась. А не посмела. Больше чего не досчитаешься. Стоит учительница у изгороди. Украли Бублика нашего, всю надежду. Мама лежит и злась по балкам. Свой это человек, а то бы кричал козёл. Мы спим чутко. Три раза сегодня вставали ещё в бурю. Это, конечно, подлон. Третью ночь не ночует. Сказал, что идет на степь за каким-то все долгом. Ясно отвел глаза. Теперь нам гибель. Это не кража, а где-то убийство. Горе на тихой пристани. Вадик и Кольдик ищут вокруг, кричат звонкими голосочками. «Бубик! Милый Бубик! Сударь!» Вот уже и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет. Вздрагивают они, трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер море, холодным стеклом лежит, а звезды дрожат и в нем. Давно все замкнулись, дрожат на стуки, не знают теперь, кто ломится. И доходит в налетах ветра задохнувшийся крик мольба. «Бубик! Бубик!» Черной ночью стоим мы в буре на пустыре. Звезды дрожат от ветра, шуркает в черноте, путается у ног, носится, возится беспокойно перекати поле, таинственные зверюшки. Пропоротые жестянки ожили, гремят, катаются в темноте, воют, свистят и гукают, стукаются о камни. Стонет на ржавых петлях болтающаяся дверца сарайчика, бухает ветром в калеке дачки, громыхает железом крыши, дергает ставнями. Унылые, жуткие, мертвые крики жизни опустошенной бурной ночью на пустыре. Нехорошо их слышать. Темные силы в душу они приводят, черную пустоту и смерть. Звери от них тоскуют и начинают кричать, а люди... Их слышать страшно. Когда же этот свист кончится? Воют, воют. А может быть, он ушел за шоссе, забрел от ветра, стоит где-нибудь в кустах. «Сударь, сударь! Бубик, Бубик!» «Может быть, дверь сам выбил, испугался бури?» «Возможно, он у вас сильный, а петли перержавели и стерлись. Ведь замок цел. Дал бы Господь, забрел потише от ветра, пасется». Дни пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе Марина Семеновна. Нигде ни клочочка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик, сударь. И пошел слух по округе в городке. Пропал козел и прибытков. Отец дьякон рассказывал на базаре. Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался. Не могло статься, чтобы уцелел тот козел, капитал при дороге. От Филибера козел, роскошный. Такого козла с собой на кровать класть надо. И до сего дня полна душа предчувствий тяжких. Не ошибся отец дьякон. В тот же день пропала у него корова. Нагадала Марина Семеновна. Вот она, тайная связь событий. Все в мире не так все просто. Поискала и махнула рукой. Не преодолеешь. Весной пойду на степь к мужикам семейством. Хоть за дьякона, хоть за всякого оберите. Они примут, пойдем по Руси великой в испытание. Ничего мне не страшно. Земля родная, народ русский. Есть разбойники, а народ ничего хороший. Ежели ему понравишься, с нашим народом не пропадешь. Что ж, скажу, братцы, все мы жители на земле от хлебушка да от Господа Бога. Но правда, я не простой, какое лицо, а дьякон, а не превозношусь. Громок грянул, принимаю от Господа и громок. И все-то мы, как деревце в поле. Еще бежать зачем же? Так подбадривал себя отец дьякон веселый духом. Не боялся ни огня, ни меча, ни смерти. Дерево в поле. Бог вырастил, Бог и вырвет. И вот за веру и кротость, и за веселость духа получил он свою корову. Нашли привязанную в лесу. Заблудилась, а добрые люди привязали. Господь привел, кротко сказал дьякон. А Марине Семеновне не привел Господь Бубика. Не домогайся. Утихла буря, и воротился дядя Андрей со степи. Целый мешок принес. Наменял мужиков и сало, и ячменю, и требушинки коровьей. Отдали за поросенка долг. Пришел к ночи усталый и сел под грушей. Марина Семеновна уточек загоняла. Намаялся Марина Семеновна. Не дай же, Боже! А по степу-то все костяки лежат, куда ни ступи. Костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, а подали нога с подковой. А уж люди... Ох, не дай же, Боже, как жгутся! На перевале давеча трое с винтовками остановили. Стой, хозяин, чего несешь? Ну... Видеть костюм на мне майский, в мешочке ячменьку трошки, сальца шматочек. Мы, бачу, таких не обижаем, мы, бачу, рангелевцы. Можете гулять вольно. Вежливо так за ручку. С холодов настрадался, не дойду и не дойду. Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело, на 10 лет состарился. Дядя Андрей, а что я вам молвить хочу? — сказала проникновенно, глядя ему в глаза, Марина Семеновна. — А чего вы, Марина Семеновна, молвить хотите? Будто даже и дрогнул дядя Андрей, мешок защупал. Приметила глаз с него не спускавшая учительница. — А вот чего я вам хочу молвить. А у меня там уж 5-е сутки будут. Козла моего свели. Бубика нашего. — О, Лишечко, да быть тому не можно! — Даже поднялся, затрясся даже дядя Андрей. Да, Боже же мой, да який же злодей язвився, хлопчиков ваших губить, це таке діло, да його, щоб огромом побило, да щоб його черві з'їли, да щоб він... Да чи ви правду бачите, Марина Семеновна?
Дядя Андрей, а что я вам еще сказать хочу? Голосом беззвучным, не отпуская убегающих глаз дядя Андрея, продолжала Марина Семеновна. Да я ж сгадываю, який тут злодей. Да вы ж.
Я? Чтоб я? Да попей меня, Боже. Да я ж на степу всю неделю крутився, голодней да холодней. Да уже ж я-то и злодей, шо? Да вы в Бога веруете, Марина Семеновна.
Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу исправничью, что на чердаке приобрел, и закрестился.
Чтоб меня, ну, чтоб сдохнуть, яка собака, без покаяния, чтобы на всем и на тим свете, чтоб мои очи повылазили, чтоб меня черви съели.
Сдохните, дядя Андрей, попомните мое слово. Я на вас слово знаю. Будут вас черви есть. Как вы моего козлика съели, так и подавитесь вы моим козлом. Помните, салом подавитесь. Пошевелил плечами дядя Андрей. «Бедного человека обижаете, Марина Семеновна? В глаза мои почему не глядите, а? Сало от моего козла в глотке восстало. Задушит оно вас, дядя Андрей. Вот пусть мои внуки помрут лихой смертью!» — закричала она истошным голосом. «Младенцы господни, сиротки! Правды пусть на земле не будет, если не сдохнете с моего козла!» На моих глазах черви вас глодать будут, чую. Скоро, как снег, вот будет. Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повел он запавшими, помутневшими глазами и сказал хрипло к саду. Черви всякого человека глодать будут, Марина Семеновна. Это что я вам казал? Мало меня старого обижали. Коровы меня решили, поросенка за полцены отдал. На войне вожь злая меня точила, ничто. Но вы меня и забители. Конечно, вы господского звания, мы люди рабочие, как сказать, черной крови. Зато ж вас искоренять надо. Только вы женского полу, а то б Я вам голову отмотал. Да я тебя, гадюка полосучая, сама мотышкой побью, как пса. Я чтоб тебя боялась, Кайна, я ж тебя насквозь вижу. Я трудящийся человек, за свою кровную душу из тебя вытащу. Лучше и не проходи мимо. Своими руками ступай, ступай. Не могу на тебя смотреть, на душегуба. Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду. Смотрели, слушали позабытые детишки расширенными глазами. «На вас будет», — только сказал дядя Андрей и побрел свой флигель полковничий. «Он, злодей! Вот не встать мне завтра без покаяния помереть, если не он моего козла свел! Все дни с татарином крутился в кустах на горке! Да он же на степь ходил! Да я ж карты раскидывал на душу его черную!» И три разочка, как в воде, видела. Под корбеком он крутился, а вчера его на базаре видали, в кофейне. Боюсь я его, что ночью придет, задушит. До последней кровинки за свое буду биться. Они, проклятые, только до первой палки глотку дерут. А как показали палку, все хвост поджали. Помудровали, хлебают теперь. И пусть, так им и надо. Пропал и пропал козел. А там и два селезня пропали. Пришел дядя Андрей и сказал с укором: «Скажите теперь, что и селезни ваших съел? Ну, скажите. Головку вот в балочке нашел, и пуху там. Ведь как пробил-то проклятый, весь мозг выклевал». Схватилась Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, как при смерти. Приходил старичок-доктор, что на самом тычке живет, сказал: «Слабость сердца». За визит съел коржик и пареную грушку. Пропал и пропал козел. Что козел, когда люди походя пропадают? Убили доктора и жену на судакской дороге. Золото добивались. Учителя и жену закололи кинжалами под корбеком. И еще топором зарубили под городком. И еще...